Здравствуйте! Вы слушаете ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, Ксения Туркова и мой коллега Данила Гальперович. Данила, привет!
Привет, Ксюша! Да, мы начнем, наверное, как всегда, с того, что происходит в самой Украине, какие были обстрелы, какие были движения войск, если что-то известно, что происходит с мирными жителями и так далее.
Сегодня с самого утра под обстрелом был город Лисичанск в Луганской области. Около 10 часов утра российские военные обстреляли его из артиллерии. В результате осколочные ранения получила семья из 4 человек. Двое детей в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Известно, что у детей, у девочки 2020 года рождения, она совсем маленькая, огнестрельное осколочное ранение брюшной полости, огнестрельное осколочное ранение обеих нижних конечностей, у мальчика 14 года рождения множественное огнестрельное осколочное ранение обеих стоп и обеих голени. И врачи говорят, что с большой вероятностью детей ожидает ампутация обеих ног, к сожалению. Снова есть информация про Ирпень. Сегодня мэр этого города Александр Макрушин сообщил, что в Ирпене по предварительным данным погибли до 300 гражданских и до 50 военных. Об этом он сообщил во время брифинга в украинском медиа-центре. Я его процитирую. «Люди, которые им не нравились, их просто расстреливали. Я расскажу, может, кому-то не понравится, но это правда. Танками они украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто закатывали в асфальт. На это было страшно смотреть». Это цитата, еще раз напомню, мэра города Ирпень Александра Макрушина. И накануне я рассказывала о городе в Херсонской области, городе под названием «Голая пристань». Я говорила о том, что там был похищен человек, и сегодня стало известно о том, что 8 человек, не один, а 8 похищены, в том числе несколько представителей органов местной власти. Об этом сообщает украинское общественное телевидение. Ранее о похищении мэра Голой пристани стало известно. И я также говорила о том, что жители этого города выходили на протесты неоднократно против российской оккупации и митинговали с украинскими флагами. Ну и, наверное, вот этот блок информации я закончу тем, что в Минобороны Украины считают, что россияне пока не отказались от попыток захватить или, по крайней мере, окружить Киев и Чернигов, несмотря на то, что накануне, после переговоров в Стамбуле, Россия заявляла о кардинальном сокращении боевых действий на этих направлениях.
К этому можно добавить, что действительно обстрелы, как минимум, Чернигова не прекращаются. Во всяком случае, сегодня мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал CNN, что российские войска увеличили число ударов по городу. Я цитирую сейчас мэра. Они говорили, что снизят интенсивность, но на самом деле увеличили интенсивность ударов. Сегодня была колоссальная атака по центру Чернигова. 25 человек получили травмы и госпитализированы. Все они мирные жители. Так что, когда Россия что-то говорит, это нужно проверять, говорит мэр Чернигова.
Да, и ты знаешь, вот я накануне говорила с Валерием Калнышем, украинским журналистом, политическим обозревателем, он был у меня в эфире. Я попросила его прокомментировать результаты переговоров, и он тоже сказал, что сразу после того, как переговоры закончились, он поговорил в прямом эфире с мэром Чернигова, и мэр Чернигова, вот буквально только что закончились переговоры, он сказал, нас тут поливают так, что просто вообще ни о каком сокращение обстрелов пока речи не идет.
Действительно, в общем, продолжаются обстрелы. Это фиксируют не только украинские источники, но и западные, которые наблюдают за ситуацией. При этом число покинувших Украину беженцев превысило 4 миллиона человек. Об этом написал в своем твиттере глава агентства ООН по беженцам Филиппо Гранди. Он отметил, что недавно прибыл во Львов, буквально только что, для обсуждения ситуации с беженцами. И до этого Гранди приводил пример. Польский Краков, в котором население всего 800 тысяч человек, принял около 150 тысяч человек из Украины. И в самой Украине число вынужденных переселенцев, внутренне перемещенных людей, превышает 6,5 миллионов человек. Таким образом, число беженцев и вынужденных переселенцев вместе составляет 10 миллионов. Ну и на фоне сообщений о беженцах и, конечно же, нового гуманитарного кризиса в Европе, который, наверное, не сравним по масштабам, например, с сирийским гуманитарным кризисом, появляются элементы новой информационной войны, в частности, в России обнаруживаются люди, которые для государственных медиа рассказывают о том, какие зверства якобы украинские батальоны, такие как «Азов», творили в Мариуполе и так далее. Ну вот, одно из таких видео распространило недавно государственные российские медиа. Там было НТВ, другие каналы. И беженца из Мариуполя рассказывала про эти самые зверства полка «Азов». Так вот, издание «Медиазона» установило, что это видео было разослано пресс-службой Федеральной службы безопасности тем телеканалам, которые его использовали, и были требования не ссылаться на источник. Также известно от родственников той девушки, которая говорила в этом видео, что после того, как она переехала в Россию, эвакуировалась из Мариуполя, ее долго допрашивали, изучали ее телефон. Больше недели она не могла связаться с семьей. Очевидно, что ФСБ, которая организовала эту съемку и рассылку этой съемки медийным организациям, еще несколько подобных роликов делала. То есть, в общем, очевидно, опять же, что российские спецслужбы являются источником той информации, которая потом появляется на гостелеканалах, и очень трудно представить себе уровень, до которого эта информация может быть недостоверной.
Но это уже не первый случай. Мы видим, что сейчас Россия именно в медиаполе выбирает вот такую стратегию создания альтернативной реальности. Это даже не перекручивание информации, не умалчивание о каких-то важных фактах, о каких-то аспектах той или иной новости, а это именно создание альтернативной реальности, как было с женщинами роженицами в Мариуполе, как было с якобы спасенными из Мариуполя российской армии жителями, и эти ролики тоже появлялись, они вызывали большие вопросы, потому что там даже не совпадало движение губ со звуком, который был в этих роликах. Это создание, по сути, альтернативной реальности.
Да, но главное, пожалуй, в машине информационной пропаганды российской то, что она непрерывна. Российское телевидение, как мы знаем, перешло на непрерывное информационное вещание про эту войну, про то, что она называет спецоперацией, про то, как Россия на самом деле не сильно страдает от санкций, как с ней Китай дружит и так далее. Вот эта информационная волна, она отличается постоянством, непрерывностью.
Бесперебойно работает.
Да-да-да, она должна блокировать уши у людей, чтобы они не услышали, и глаза, чтобы они не услышали и не увидели всего остального, что они еще могли бы разглядеть в интернете и так далее. По этому поводу вчера на слушаниях в Конгрессе Соединенных Штатов очень много говорилось, и наш коллега Питер Померанцев, исследователь университета Джонс Хопкинс, говорил о том, что каким-то образом надо пытаться проникнуть через эту стену. Я смотрю, что очень многие люди предпринимают серьезнейшие усилия, чтобы через эту стену пробиться. В частности, мой знакомый и депутат Верховной Рады Украины, член делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совете Европы Алексей Гончаренко, он все время делает посты в Фейсбуке на русском языке. К нему набегают люди, которые спрашивают, а почему не по-украински, почему не на государственном языке. И он объясняет им, что нельзя все время разговаривать только с самими собой. Наши войска не стоят под Москвой, Россия не капитулирует, вообще мы деремся на своей земле, и нам нужно разговаривать с теми, кто нас слышит, а заодно этим же способом доводить до чиновников, до властей России, что мы, во-первых, сопротивляемся, не боимся, что дух наш не сломлен и так далее. В общем, проблема с информацией есть, и проблема с информацией есть также и у самого Владимира Путина. Это сегодня признал один из высокопоставленных американских чиновников. Он проводил такой теневой брифинг для журналистов, в ходе которого он сказал, что у США есть информация, что Путин почувствовал себя введенным в заблуждение российскими военными, и что в настоящее время между Путиным и Министерством обороны существует постоянная напряженность, как раз связанная с этим недоверием. Путин не доверяет руководству Минобороны. Он действительно вроде бы не знал, что его армия использует и теряет призывников в Украине. И то, что он действительно не знал об этом, демонстрирует явный сбой в потоке точной информации президенту России. Это я сейчас цитирую американского чиновника. «Мы считаем, — говорит чиновник, — что Путина дезинформируют его советники о том, как плохо работают российские вооруженные силы и как российская экономика страдает от санкций, потому что его наиболее доверенные старшие советники слишком боятся сказать ему правду».
Я еще добавлю к тому, что ты сказала об Алексее Гончаренко. Есть несколько украинских общественных деятелей или политических деятелей, чиновников, которые выбирают такую же стратегию. Они ведут свои блоги и на украинском, и частично на русском, чтобы россияне, русскоязычные люди, которым нужна информация, они могли тоже к этой информации получить доступ. И, например, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, у него очень популярный блог, и он там все время подчеркивает, что он пытается донести правду до россиян. Но я не знаю, насколько эти попытки успешны, но, возможно, вот он действует по принципу «вода камень точит». Если говорить о переговорах, которые мы уже упомянули и о которых мы рассказывали накануне, появилась российская реакция. В частности, переговорщик с российской стороны Владимир Мединский сообщил следующее. Он накануне сказал, что переговоры прошли конструктивно, и на те требования, на те пункты, которые выдвинула Украина, он сказал, ну то есть Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована. В этом, собственно, суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украины документа. То есть Россия теперь, ну, судя по заявлению Мединского, я не знаю, говорит о том, что добились того, чего хотели. А вчера в связи с этим очень многие цитировали Монтэня. Не имея возможности достигнуть желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого.
Да, но на самом деле Мединскому в этом вторит и российское министерство обороны, его представитель Игорь Коношенков сказал, что вообще самой главной задачей вооруженных сил было сковать на поле боя украинские средства, ресурсы, боевую технику во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима, это его слова, такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших вооруженных сил на Донбассе, все эти цели были выполнены. Ну, в общем, поражение представляется победой. Очевидные нестыковки на поле боя, очевидное замещение обычной боевой работы обстрелами гражданского населения и обстрелами мирной инфраструктуры теперь представляется российскими военными как то, чего они хотели изначально. Ну, видно, что продвижение российских войск там, где они пытались продвинуться, Киев, Чернигов и так далее, не было. Они были скованы, они начали окапываться. И, в общем, что бы ни говорило российская Минобороны, то, что произошло с российской армией в Украине, очень многими экспертами, независимыми западными военными экспертами, рассматривается как просчет и фактическое поражение, если учитывать соотношение сил между российской и украинской армиями.
Российский миллиардер Роман Абрамович очень эффективный посредник в переговорном процессе между Украиной и Россией. Так считает член украинской переговорной делегации, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк. Он об этом сообщил во время последнего брифинга. Подоляк сказал, он является крайне эффективным посредником между делегациями, то есть частично модерирует процесс с точки зрения, чтобы не было какого-то недоразумения на входе. То есть, когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так поняла, с точки зрения логистики переговорного процесса. Вот так охарактеризовал роль и эффективность Романа Абрамовича, советник руководителя офиса украинского президента. Ну и накануне, незадолго до этого, стало известно, что ты, по-моему, об этом как раз рассказывал, о том, что, возможно, Романа Абрамовича и еще одного участника переговорного мирного процесса с украинской стороны, пытались якобы отравить, но пока точно это неизвестно, есть разные данные об этом, но, по крайней мере, несколько медиа, в том числе западных, об этом написали.
Да, но надо сказать, что мы можем уже, наверное, перейти к нашей обычной рубрике «Санкции».
А в ней, по-моему, сегодня очень много всего.
У меня, как минимум, есть сведения о том, что никакая надежда России на то, что собственными самолетами она как-то попытается успешно компенсировать скованность западной техники на перелетах, эти надежды не оправдываются, потому что российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели для самолета Superjet 100, из-за санкций прекратила их техобслуживание и ремонт. Мы помним, да, что Superjet 100 – это был такой очень разрекламированный проект российской власти. Вот у нас появился новый самолет для внутренних перевозок, небольшой. Сразу так была всякая ностальгия по Як-40 и так далее. Но вот сейчас у нас будет что-то новое. Не будет, потому что зарегистрированная во Франции PowerJet уведомила партнеров России о приостановке всех контрактных обязательств. Это было еще в феврале, сразу после вступления в силу ограничительных мер со стороны Евросоюза и США. Очевидно, что с Superjet 100 как-то не получится особенно развернуться. При этом Россия испытывает очень тяжелый отток ученых из Российской Федерации, и это признал сегодня президент Российской Академии Наук Александр Сергеев. Он сказал, что Россия теряет много ученых, он сказал, что эти масштабы большие, и как-то компенсировать их непонятно. Но он в очередной раз предложил увеличение финансирования, вводить льготы. Но самое главное, что главный российский чиновник от науки сказал, что огромен отток научных кадров из России.
Я сказала несколько слов про Романа Абрамовича, и тут в рубрику «Санкции» добавлю несколько слов по поводу Олега Дерипаски. Апелляционный суд округа Колумбия отклонил апелляцию Олега Дерипаски, который добивается отмены введенных против него санкций. Соответствующее постановление размещено в электронной базе суда. Суд счел, что российский бизнесмен не оспаривает президентские указы, на основании которых против него были эти самые санкции введены, а приводит аргументы в пользу того, что санкции, наложенные на него, были незаконными. И по поводу самих санкций, буквально несколько слов, так коротко. Польша решила ввести запрет на импорт угля из России, Япония включила слитки золота в список предметов роскоши, которые будет запрещено экспортировать в Россию из-за ее агрессии против Украины, и Люксембург в рамках санкций заморозил российские активы на сумму в 2,5 миллиарда евро.
Но не все европейские страны совсем уж обрывают контакты с Россией. В частности, известно стало, что в среду Финляндия возобновила грузовое сообщение с Россией, и первый состав из России ушел с углем, химикатами, черными металлами и контейнерами. И это такая немножко тревожная новость, потому что европейский санкционный фронт в отношении России, по идее, должен был только укрепляться. Но мы посмотрим, как дальше будет себя вести правительство Финляндии. Россия, между тем, пытается получить поддержку некоторого блока государств, которые традиционно противостоят Западу. И министр иностранных дел Сергей Лавров в Китае встречается с представителями этой страны, а также с представителями Ирана. И оттуда российский МИД передает бравурные заявления о том, что вот с внешнеполитическим ведомством КНР констатировано, что Китай и Россия продолжают укреплять партнерство, выступать в мировых делах с единых позиций. Но вот уже в этом сообщении реальность немножко альтернативная, потому что никакой единой позиции у России и Китая, например, по военным действиям России в Украине, нет. Китай регулярно воздерживается по самым разным поводам, в том числе, например, Китай воздержался во время голосования по двум резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, которые осудили Россию за это вторжение. Также, естественно, Россия пытается найти более плотный общий язык, более тесный общий язык с Ираном, но здесь ей особенно напрягаться не надо. Иран и так известен своей антизападной политикой. При этом власти Украины укрепляют сотрудничество с Западом, и президент Украины Владимир Зеленский в среду поговорил с президентом США Джозефом Байденом, и разговаривали они о финансовой гуманитарной помощи, оборонной поддержке, а также усилении антироссийских санкций. Совершенно очевидно, что эти санкции со стороны США будут только усиливаться, будут вводиться санкции в отношении оборонных предприятий России. И эти санкции, их нужность и уверенность в том, что они не будут сняты, подкрепляется все большей информированностью людей в мире о военных преступлениях, которые были совершены в Украине. Для расследования этих преступлений Совет ООН по правам человека учредил сегодня независимую комиссию по расследованию фактов нарушения прав человека и гуманитарного права в ходе конфликта. И руководителем этой комиссии назначен норвежский судья Эрик Мессе. Он в свое время был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде. И также он был судьей в Европейском суде по правам человека. То есть очень важно, что международное сообщество, несмотря ни на какие переговоры, договоренности, прекращение огня, будет эти преступления расследовать.
А тем временем два сенатора США предложили направлять активы, изъятые в рамках санкций против России и ее граждан, на оказание помощи Украине в деле послевоенного восстановления. В частности, с таким предложением выступил сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман. Они подготовили законопроект, согласно которому предлагается направлять все средства, вырученные от конфискации активов в России, в фонд помощи украинским беженцам и восстановления Украины. Ну вот, наверное, на этом тему санкций можно закрыть.
Я только добавлю, что Россия пытается, как мы уже раньше говорили, создать альтернативную реальность, и там, где у нее совсем плохо с рассказом о том, как идут дела, она предпочитает не рассказывать совсем. В частности, Центральный банк России вообще приостанавливает публикацию данных о своих золотовалютных резервах. Вот ЦБРФ приостанавливает публикацию обзоров своей деятельности по управлению активами в иностранных валютах и золоте. И он все время теперь будет ссылаться на международные резервы, на их состояние, российские международные резервы, по состоянию на 18 февраля 2022 года, этого года. То есть ЦБ будет говорить, вот у нас 18 февраля было столько-то золота и валютных резервов, и давайте вот из этой суммы исходить. Это при том, что, конечно же, все экономисты знают, насколько серьезно российские финансовые власти попытались набить рынок той валютой, которая у них уже была, продавать золото и так далее. То есть сейчас сведения о том, сколько запасов золота и валюты есть у России, нету.
Ты про золото, а я про серебро, и на этом закончу нашу программу. Олимпийский чемпион по велогонкам Тони Мартин выставил на аукцион серебряную медаль, которую он выиграл на Лондонской Олимпиаде в 2012 году, чтобы собрать средства для детей в Украине. По словам спортсмена, деньги, вырученные на аукционе, будут перечислены фонду, который помогает беженцам. Я выражаю глубочайшее уважение всем, кто помогает людям, которые больше всего нуждаются сейчас в защите, украинским детям и их семьям, заявил Тони Мартин. Я также хочу внести свой небольшой вклад и помочь. Ну вот на этом я предлагаю закончить. Мы обычно в конце всегда рассказываем о каком-нибудь факте международной поддержки Украины, которая действительно очень сильна. На этом сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное» завершен. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И я еще хотела бы добавить, что наши коллеги делают и другие подкасты сейчас очень важные. Они записывают радиодневники тех людей, которые находятся в украинских городах, которые сейчас подвергаются обстрелам. И люди записывают это для нас как свидетельство того ужаса, которое происходит. В частности, наша коллега Маша Мортон записывает такие монологи, они тоже выходят в виде подкастов, поэтому, пожалуйста, не забывайте подписываться, это сейчас очень важно. Спасибо за внимание, с вами были Данила Гальперович и Ксения Туркова. До встречи.
Ждите наш подкаст завтра, как обычно. Спасибо вам и оставайтесь с нами.